Всем привет, меня зовут Лиза Штиглиц, и это подкаст «Прямо сейчас», который выходит на YouTube-канале «Эхо». Сегодня у меня в гостях политик, член антивоенного комитета Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Вы слушаете фрагмент программы.
Вы много говорили о росте репрессий в России и о том, что уехавший политик должен заниматься, в частности, правозащитной деятельностью. Расскажите, как с этим сейчас обстоят дела. Например, в своем предыдущем выпуске у нас в гостях вы много говорили о развитии программы серых паспортов, о том, что это удалось уладить с Европарламентом, но сейчас как бы спускается на национальный уровень. Что сейчас с этим происходит?
Абсолютно. Я коротко расскажу, в чем суть этой, этой истории. Буквально вот в июне было заседание ПАСЕ, и была позиция Еврокомиссии о том, что ограничения в документах признаны транснациональными репрессиями, что важно не только в отношении россиян, а в целом. Это очень важная история, потому что ПАСЕ, там кто-то критикует, якобы какой-то орган, который не является каким-то там значимым, на самом деле он наиболее значим, потому что состоит из депутатов национальных парламентов. То есть люди, которые седают там в Бундестаге, они там же седают и в ПАСЕ, и также во всех других странах. И они приняли это решение. Соответственно, есть позиция, что если вам, как россиянину, там, антивоенному, вас возбудили в России уголовное дело, и вам отказывают в выдаче паспорта, это тоже факт репрессии, это незаконно. И чем добились, соответственно, наши представители в ПАСЕ? Имея этот документ, дальше мы можем приходить на национальный уровень и здесь говорить о том, смотрите, вот позиция ПАСЕ, вот у вас есть там комьюнити антивоенных россиян. Сейчас это касается там какого-то небольшого процента. Чем больше будет, как бы дольше человек будет здесь находиться, тем быстрее у них заканчивается паспорта. Например, мне 45 лет, я не получу российский паспорт уже. У меня есть загранпаспорт. Но, скорее всего, и они будут заканчиваться. А у кого-то, кто быстро уезжал, и паспортов-то этих может не быть, у кого головки уже есть. И, соответственно, эти люди дальше сейчас как бы могут работать, могут там платить налоги, там, могут каким-то образом работать, в том числе на вашу экономику, быть каким-то позитивным фактором для вас. А многие это образованные люди, кто-то свой бизнес открывает уже, кто-то просто как бы является хорошим специалистом. Если у них не будет загранпаспорта, они не смогут быть как бы, ну, полноценным членом общества. И если нет программ, таких, как были, например, в России, в Германии были гуманитарные визы, многие просто вынуждены пойти будут на беженство. И в некоторых странах, например, беженство, ты не можешь работать легально. Ты, получается, садишься такой грузом на экономическую систему. И мы говорим о том, что нам не нужны ваши паспорта. То есть, как бы мы не просим вас о гражданстве, потому что это отдельный процесс, который процедура есть, не влияет на него никак. Дайте нам документы, которые позволяют нам путешествовать. То есть, вы сказали, серый паспорт. Есть они по-разному. Aliens паспорт, там, ЛСПС, по-разному называется. Документ, который позволяет человеку показать, что вот он, там, Андрей Пивоваров. Вот. И это подтверждено не каким-то документом, просроченным, который Российской Федерации, а правительством Германии. Вот такой документ позволит существовать, позволит как бы дальше работать, не нагружать систему, а наоборот, приносить ей плюс. Это признали на уровне ПАСЕ, и сейчас мы начинаем работу по... Ну, ведем уже работу на национальном уровне. Сейчас, честно скажу, в последнем нашем эфире не так много мы сдвинулись, потому что лето. Как бы вот мы за эфиром с вами говорили про немецкую бюрократию, есть свои нормы движения, там, работы чиновников, работы политиков. Летом, августом у них перерыв, вот, и с сентября мы выделили для себя там 9 стран, по которым это, ну, здесь базируется, с одной стороны, на перспективах того, что можно это добиться, а с другой стороны, там, где находится наибольшая российский комьюнити антивоенные, чтобы это было не просто там воздух принять, да, там, в стране, где нет россиян, а там, где людей действительно много. И мы видим, что есть позитивные сдвиги, есть первые контакты, но, наверное, вот конкретные движения начнутся в сентябре. И чтобы это не выглядело голословным, есть очень хороший пример, как этого добились белорусы. В Белоруссии, да, те люди, которые уехали от Лукашенко, например, у них есть особый трек. Если у вас есть, предположим, там, в той же Польше он отлично реализован, если у вас белорусские документы, они прекрасно понимают, что вы не можете поехать к Лукашенко их заверить, вы поедете в тюрьму. И, например, там просто с польским треком у вас выдаются документы проездные, и вы можете существовать. На Кипре на днях вообще решение по белорусам прекрасно приняли, что если у вас просроченный паспорт, вы все равно можете продлевать ВНЖ свое. Вот нам примерно по этому пути идти надо. Здесь ориентироваться надо на коллег.
Можете рассказать, что за 9 стран?
9 стран, конечно. Значит, это Германия, Франция, Финляндия, Эстония, Литва, Польша, Чехия, Испания, Швеция. Вот 9, которые принципиально в работе, которые еще, да.
И сколько примерно ждать, на ваш взгляд?
Слушайте, хочется надеяться, что какие-то подвижки первые у нас будут уже до конца года. На самом деле, никто-то не ожидал. И когда, помните, формировалась вот делегация в ПАСЕ, были скептические настроения, что ничего не получится. Вот посмотрите, первые полгода уже приняты эти решения, и уже есть конкретные сдвиги. Вот хочется надеяться, что к концу года мы сможем хотя бы по паре стран эту процедуру ускорить. Здесь очень важно, чтобы люди понимали, это не какой-то специальный документ, это не какой-то новый паспорт, который выписывают, такого не будет. Это та процедура, которая уже прописана. Но часто бывает, процедура прописана, а ей не пользуются. То есть, или это сложно, или это очень долго. Надо сделать так, чтобы это было и быстро, и понятно. И здесь, в том числе, там, работа консулов, которых я возглавляю, будет в том, чтобы провести человека по этим документам. То есть, показать ему, что, соответственно, что, чего можно добиться, как это пройти. Здесь важно говориться, наверное, что это не станет такой, знаете, открытой дорогой для всех. Вот, если там человек не антивоенных взглядов, предположим, да, у него нет рисков, да, или, например, он спокойно ездит в Россию. Ну, вот здесь, наверное, сложно помочь будет, потому что тоже, знаете, есть вопрос доверия. То есть европейские власти опираются на нашу позицию, на то, что мы говорим. Но это не означает, что мы открываем двери для всех, кто там, грубо говоря, просто решил, как сказать, не знаю, там, воспользоваться лазейкой. Потому что если мы приведем даже там пару шпионов, то после этого просто закроют дорогу для всех.
А как будет определяться степень антивоенных взглядов в соцсети?
Ну, вот, например, скажу, когда к нам пишут, например, люди обращаются, да, там говорят, я уехал из России, тогда-то, потому-то, потому-то. Ну, самое простое, когда у человека есть какое-то административное или уголовное преследование. Окей, это первая часть. Но таких людей не так много, на самом деле. Есть люди, которые говорят, у меня были публикации, такие-то, такие-то, и, соответственно, вот здесь я там высказывал позицию, а мы понимаем, что, грубо говоря, если выступили против войны и написали пост ВКонтакте, то это зафиксировано, и вы вернулись обратно, например, вы получаете уголовку. Если вы донатель ФБК, то же самое вы финансировали. Вот это один пласт документы, которые приходят из России. Второй пласт с ним чуть сложнее. Я всегда немножко, честно сказать, как там российский политик немножко сложно на это воспринимаю, но есть немало людей, которые уже заняли антивоенную позицию за рубежом. То есть в России ничем не занимались, уехали, и здесь выходит посольство, там поддерживают какие-то или российские антивоенные инициативы, или там нежелательные организации, или там людей, поддерживающие Украину. И здесь мы фиксируем просто вот факт того, что, предположим, человек сделал перевод там нежелательной организации или экстремистской организации, то в России это воспринимается как финансирование экстремизма. И даем юридическую характеристику, что ему грозит. Плюс дописываем то, что в России у вас нет права на там справедливое судопроизводство, что в тюрьме у вас не соблюдаются там необходимые законы. И все это добавляем к позиции в суд. Дальше суд принимает решение, уже насколько это работает. Если человек там четко понимаем, что он там вот изначально занимался там антивоенной деятельностью, мы там можем оказать больше юридической поддержки. Либо просто зафиксировать это через юридическое заключение или через письмо.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.